В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Чуриков. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
На самом деле, это не совсем точно, что это наш гость. Обычно так я говорю, когда к нам в студию, в московскую студию приходит или приезжает человек. Сегодня мы все здесь гости, мы в городе Казани находимся. Здесь проходит конференция большая, всероссийская, и не только. Здесь есть люди из Белоруссии, есть люди из Украины. И вот приехала группа братьев из Шушинского, я так называю, для опознавательный знак такой, потому что если я назову поселок, его может никто не знать. Поэтому Шушинское, скажем, Андрей скажет сейчас более подробно. Люди, которые занимаются нелегким физическим трудом, и у которых есть церковь, братство, у которых есть убеждения, у которых есть учения, люди верующие. Но так или иначе, наша программа называется программа «Выбор». И обо всех вместе сказать невозможно. Каждый шел своим путем, у Бога ручная работа, каждый человек. Каждый шел своим путем к Богу. Вот сегодня Андрей. Андрей, я не знаю вашего прошлого. Это не самоцель узнать его в полном объеме. Но хотя бы во сколько лет вы уверовали?
13 лет.
13 лет, а сейчас вам больше чуть 40?
49.
49. Ну, тогда тем более это интересно, потому что самое такое смелое предположение мое, например, было бы, что родители верующие. Ну, мне иначе сложно представить в 13 лет человека, который уверовал. Верующие родители?
Да, конечно. Отец всю жизнь пресвитером церкви. 12 детей нас, они воспитали, и все верующие дети. Я самый последний из всех 12.
Вы младший?
Да.
А вера, ее как бы, может быть, формы, ее... Это было, ну, не так, как сейчас, это было сложное все-таки время. Я так понимаю, что не очень афишировалось. Но, во всяком случае, какой-то привлекательности внешней для молодого человека там не было. Там могла быть только вера в этой вере.
Да, понятно.
И как вы росли?
Да, конечно.
Вы чего-то хотели другого? Вы все были молодые дети, маленькие, потом молодые. Как родители подали это?
Конечно, родители дали добрый пример своей жизнью, своим отношением к нам. Подражать их вере, подражать Слову Божьему. Поэтому вот так вот и росли, и выросли, и взяли курс идти за Господом.
Сейчас молодежь, без малейшего осуждения, я это говорю, пытается привнести что-то в церковь. Какие-то лагеря, какие-то походы лодочные, то есть какую-то интересность. Я права, если я думаю, что вряд ли у вас была какая-то интересность в церкви, дополнительная к тому, что Иисус Христос – Мессия, Спаситель мира, о том, что Он Господь ваших родителей, и что родители вам его показали. У вас были какие-нибудь развлечения на фоне церкви?
Нет, развлечений никаких не было. Это именно жизнь родителей, жизнь церкви, вера в Бога, чистота жизни, она привлекала.
А где вы жили?
Жили в основном всегда на севере.
Какие места?
Красноярский край.
Профессия. Что-нибудь такое, что родители бы хотели дать вам? Художником там еще кем-то сделать. Вообще ценности родителей. Вот вера в Христа. А дальше живые люди растут. Вот им 9 лет, вот им уже 15. Они кем-то вас видят. Было что-то такое в семье? Или все-таки они доверяли Богу, что как-то каждая личность найдет свой путь?
Ну, лично меня, что касается, моя мать хотела, чтобы я был столяром. Я выучился на него и был столяром. Она сказала, что это Христова специальность. Христос
плотник,
занимался
да.
С деревом. И чтобы ты выучился, я выучился столяром. Значит, раз это программа «Выбор», значит, вот мой выбор в жизни был, когда я уже вырос, уже стал взрослым, женился, то мое желание было благовествовать Евангелие, быть проповедником, быть миссионером. И мы с моей помощницей сделали выбор, чтобы организовывать новые церкви и проповедовать там, где вообще не было верующих. Только были неверующие, было пьянство, был разгул жизни. И поэтому мы выбрали место, где абсолютно нет ни одного верующего. Это поселки, небольшие поселки вокруг Шушенского. Там, где когда-то Владимир Ильич отбывал ссылку. Особая коммунистическая такая
зона.
Поэтому мы там проповедовали Евангелие в клубах, на площадях, в библиотеках. За время нашего служения образовались две церкви в двух поселках в основных. Были еще мелкие группы в остальных поселках. Ну, две основных церкви образовались. За это время у нас росли наши детки, рождали их, они росли. 9 своих ребятишек мы воспитали. И 7 приемных взяли с детского дома.
16 детей.
16 детей, да, на сегодняшний день. И наша цель была не просто проповедовать Евангелие, но и жизнью своей говорить о Христе. Мы занимались детскими домами. 90-е годы в России, годы сложные, годы, когда всего не хватает, и пищи, и одежды не хватает. Поэтому мы детские дома носили все, что возможно, собирали в церквях и пищу, и одежду, и несли при всем этом и Слово Божие туда.
Андрей, где вы брали? Вот такой просто вопрос, можно даже сказать, примитивный вопрос. Где брали вы, чтобы еще отнести? У вас дети. И вы живете не в Москве. В Москве тогда нуждались.
Мы объявляли в церквях, в окружных городских церквях, что есть такие вот нужды в детских домах. И люди собирали, а мы туда увозили. Что могли, от себя брали, увозили и делали. Делали подарочки для ребятишек, делали игрушки, увозили одежду и увозили туда продукты. И это уже у нас продлевается. Это с 95-го года началось, и вот до этого времени.
Андрей, почему
мы
дети?
Занимаемся.
Почему дети? Много чего есть. Вот почему дети в вашей жизни возникли?
Ну так Бог направил. Особая любовь к детям, особая любовь к тем детям, которые были оставлены своими родителями посредством греха пьянства, наркомании, разгула жизни. И что у детей, у многих родители в тюрьмах находятся. Поэтому мы им стали родителями. Делали все возможное, чтобы оказать им ласку, внимание. Вот. И поэтому в нашей семье 7 ребятишек из детских домов. И наши церкви на протяжении всех этих лет, они вот брали детей с детских домов. И у нас в каждой практически семье есть 2-3 ребенка, взятые из детских домов, и плюс еще свои.
Я хочу вам сказать, что однажды у нас в Москве я присутствовала на конференции по сиротству. Проводили огромную конференцию. Совершенно ужасающие вещи, которые я услышала, откуда этих детей доставали, из каких семей, из каких чердаковых или из собачьих будок доставали. Все это было. Но там была более официальная обстановка, чем та, которая сейчас у нас с вами. И я не могла спросить у руководителя, у него тоже есть не свои. Я не могла у него спросить, как любить не своего ребенка, именно имея своих. Вот не имея своих, я знаю, как любить. А вот как не разделить вот эту любовь? Пуповина, она даже в Библии описана. Плоть от плоти. Как их растить вместе, чтобы они между собой не чувствовали, что одни те, а другие другие?
Все-таки в этом кроется наше отношение с Богом и к Богу. Если мы по-настоящему любим Бога, то мы будем делать и желание Его нравов, его вкусов, его характера. Поэтому, а он является отец сирот и отец вдов. Поэтому Бог дал мне любовь к детям, я скажу, любовь особую. Мне абсолютно без разницы, с какой они там семьи, насколько это было опущено так семья морально. Я любил этих детей и люблю до сих пор. И вот занимаясь 20 лет с детскими домами, я их всех люблю и многих помню, они уже все повыросли. Я их помню еще и имена их, и судьбы их помню. Поэтому эту любовь дает Бог. Очень часто встречались и встречаются до сих пор на пути нашим христиане, которые говорят, мы не понимаем, как можно любить не своего ребенка. Я не понимаю таких христиан, которые говорят, что они любят Бога, но не любят детей-сирот. Я не понимаю, там какая-то есть проблема.
Значит, то, что сейчас я слышу, ну, как я понимаю, я уточню у вас. Вы говорите не об эмоциональной любви сейчас. Не о той, которую нужно дождаться, какое-то тепло, какие-то мурашки, какие-то чувства. Вы сейчас говорите о чем-то другом. Вы говорите о другой любви. Еще немного скажите.
Понятно, что это абсолютно другая любовь, потому что, еще раз говорю, это дает Бог. Это действительно живой дар Всевышнего Творца, который переживает за творение, которое вот впало в греховную атмосферу жизни, и это последствия греха. А нас, раз он избрал на это служение, значит, он направил его совершать и дал необходимые дары, чтобы мы смогли совершить это служение. Поэтому абсолютно чистая любовь к тем детям, которые попали в такие жизненные ситуации посредством греха родителей. И я благодарен Богу, что Он поставил нас на это служение, именно на сиротское, нашу семью поставил, а затем поставил наши церкви. И сейчас в нашей церкви много людей, которые очень любят сирот, имеют сирот и с радостью занимаются в детских домах, несут туда все необходимое и самое главное – Христа, Бога нашего, несут. Я очень счастлив в том, что вижу плоды своего труда, когда дети, которых я брал маленькими абсолютно, по 2 годика, по 4 годика им было. Сегодня они уже взрослые, папы, мамы они уже. Они женились, вышли замуж, рождают своих детей.
И называют вас папой и мамой?
Обязательно, никак иначе. И они теперь, имея уже своих детей, рождают. Они берут с детских домов теперь детей, уже во втором поколении, теперь они. То есть, видя вот эту жизнь нашу, видя любовь нашу, и это есть благословение Божие, что они теперь эти бывшие дети с детского дома, они теперь берут детей из детского дома.
А знаете, я подумала о тех людях, о которых вы сказали, о христианах. Это не обязательно люди холодные или грешные, которые не понимают, как можно любить. Они просто этому не учились, они просто этот предмет не прошли. Потому что сейчас вы сказали о своих детях. Они не на факультативном каком-то уроке в школе это услышали. Они даже не в церкви, в проповедях услышали, что это хорошо. Они в этом прожили. Да. Они просто научились этому. И для них теперь это как дышать, совершенно естественно. Я хотела спросить, а они... Такой вопрос тоже очень тонкий. Сейчас спросить, оценили ли они это тоже будет неправильно. Но они приняли вашу любовь?
Они приняли, они поняли и они оценили. Потому что уже сейчас, когда половина из них взрослые, вот из тех ребятишек, которых мы брали когда-то маленькими, они очень сильно любят нас. И они с радостью нас ждут в гости в свои семьи. И для них это является большим счастьем, большим привилегией, что они посредством нашего служения Богу, вот в сиротском служении, что они стали людьми. Иначе они были бы уже сейчас на краю пропасти, может, кто-то бы уже и не жил. И они это все прекрасно понимают, потому что мы вместе с ними продолжаем заниматься в детских домах все эти годы. И они видят детей на той стороне жизни, которые находятся в детских домах, и теперь уже сравнивают с жизнью, в которой они находятся, посредством того, что Господь их помиловал особо, и они оказались в христианской семье. Поэтому, слава Богу, что Бог вот делает свои избрания, и мы выбираем Его желания, потому что любим Его, и это есть вот действительно выбор, который нелегкий выбор, очень сложный выбор жизни, когда это служение не просто пришел в воскресенье, посидел 2 часа на собрании, это служение с сиротами, это круглосуточное служение и днем, и ночью.
И вот я как раз с этим хотела сказать. Ваши, вот вы сказали 47 или сколько вам
49.
Лет, столько детей естественным путем у вас не могло бы появиться, ну могло бы в каком-то случае, но это редко. А сколько же получается у вас внуков в таком молодом еще возрасте?
На сегодняшний день я уезжал из дома, было 19 внуков.
Что значит уезжал из дома? Это у вас они прибывают по дням?
Ну, должен внуки. Еще один внук родиться вот сейчас, в начале февраля.
Еще 20-й?
Один? Да, как раз у приемного сына. Вот у них уже 3 своих ребятишек, и сейчас родиться должен 4-й, потому что поэтому я говорю, что могу приехать там уже еще один.
И сколько из детей выданы, сколько детей уже свои семьи имеют? Это сейчас как раз о перспективе, сколько еще не выдано и сколько еще грядет внуков.
Из 16 детей, мы их не подразделяем, у
да,
нас 9
да.
своих, 7 приемных,
16.
Мы считаем всех в общем, и угу. они... знают, что это один монолит, одна семья, и мы никого не унижаем, не превозносим, они все одинаковые, что наши, что приемные. Значит, из всех, вот в общем, детей 6 свадьб мы уже сделали.
Всего?
6
свадьб. И уже почти 20 внуков.
Осталось 10 свадьб сделать. Поэтому...
Знаете, это богатство. Это богатство, вот столько в колчане, чтобы... Это богатство.
Самой маленькой нашей дочке, вот она из всей нашей семьи, самая маленькая, ей 4 годика.
Ах, то есть у вас дети есть вровень с внуками?
Конечно, конечно. Было время, когда жена моя ходит в женскую консультацию, вот, и невестка там уже... ходят отмечаться, проверяться. Это нормальное явление, потому что мы рано стали родителями от того, что когда родили своего первого сына, ему было вот полгодика после, то мы взяли двойняшек, мальчика и девочку, брата с сестрой, им было уже по 4 года. Поэтому...
Ну, я поэтому и говорю, что вы скоростными методами становились, и к 47
да.
годам, и жена примерно, да, такого возраста?
Ну, да, она на
и
4
вот
года младше.
Еще младше. То есть младше, ей 40 да. с небольшим, и вот такая армия детей. Послушайте, а как она справляется?
Ну, сейчас полегче стало, дети... старшие, взрослые.
Нет, а вот вообще размер кастрюли, в которых должно что-то появиться, оно само не появится, одежды, всего, постирать, как она вообще справляется?
Ну, я скажу, что для моей жены проблем нет, когда в нашей церкви есть праздники или детские лагеря, и там варят вот на большие такие объемы народа, обычно просят ее и ставят ее ответственной варить, потому что она большие порции варит без проблем. Ведрами, большими кастрюлями, она к этому привыкша. Ну, я скажу один из эпизодов, когда дети еще росли, и не было взрослых, которые вот уже, так сказать, помогали бы во многом, то однажды моя помощница, еще не было стиральных машинок, автоматов, были простые стиральные машинки. Один из эпизод такой одного дня, она вечером идет в спальню спать, и говорит, меня не будить. То есть настолько она устала от ребятишек, от стирки, от варки. Мне приходится часто быть в служениях. Ну и, конечно, занимаюсь семьей, хозяйством. Она говорит, меня не будить. Я говорю, дорогая моя, а если будет пожар? Она говорит, и при пожаре меня не будить.
Это степень усталости.
То есть вот такие моменты. Но она любит сирот, сильно любит сирот, и посвятила свою жизнь и для сирот. Я вот с радостью мы их брали, с радостью мы их воспитываем. Еще больше мы с радостью их отдаем Христу. Мы радуемся, когда они выходят на покаяние, склоняют колени, плачут, просят прощения у Бога. Мы с радостью, со слезами смотрим с ней, когда они заходят в воду, принимают водное крещение.
Послушайте, они как будто обречены у вас стать верующими. Вот у меня сейчас такое возникло ощущение, как будто у них нет вообще шанса другого.
Нет, здесь элементарно выполняется Божье повеление, определение. Господь говорит, что не устоит нечестивый в собрании праведных. То есть, если в наша жизнь праведна, то все это нечестие, вся эта грязь уходит.
Так вот, в связи с этим еще один вопрос. Один человек не так давно, у него двое своих, двое приемных детей, он сказал, что если бы не эти дети, мы бы с женой гораздо больше бы грешили. Мы бы гораздо больше просто позволили себе. Ну, любой неправды или даже слабости, которая в итоге является каким-то грехом или его производная является грехом. Но так как мы всегда под неусыпным взглядом, это только четверо, когда не можется, когда не хочется, мы всегда должны быть в форме. Что вы думаете, можно только словом воспитывать, правильным словом лишь?
Нет, не только словом. Обязательно дети, они смотрят на нашу жизнь, и они ее знают, потому что они с нами.
На вас они влияют, не только вы на них. На вас ваши дети влияют, на вашу жизнь.
В каком плане влияют?
В каком плане? А учат друг друга. Родители детей, а дети родителей многому.
Конечно, мы взрослеем вместе с ними, опыта набираемся. И для меня, допустим, сейчас проблем нет вот дать советы какой-то семье, которая бы хотела взять ребенка с детского дома. Я знаю все плюсы и минусы. И бывают семьи, которые хотят взять ребенка с детского дома, но я знаю эту семью, ее жизнь, я бы им не советовал просто, потому что это не так просто. Для нас, христиан, важно, если взял этого ребенка, то чтобы наш труд не был тщетен.
Если дал надежду.
Чтобы он стал христианином, чтобы он стал продолжателем этой прекрасной миссии Божией, миссии спасения.
А я сейчас записала сегодня на этой конференции одного человека, который сказал, что сейчас к ним попала девочка, которую так долго искали, их маленькая родственница, которая дважды ее отдавали в детдом, потом забирали, снова отдали, и вот сейчас ее нашли и забрали. И вот она сказала, будучи 11 лет, если меня еще раз туда отдадут, я не выдержу. В 11 лет она это сказала. То есть мы сейчас об одном говорим, дети – это не игрушка. Взял, попользовался и вернул. Да?
Конечно. Приходится нам бывать на судах, где лишают материнских прав, лишают отцовства. Бываем, видим, знаем всю эту панораму. Жалко этих родителей, но они ничего не могут сделать. Грех имеет тоже силу.
То есть это пьянство, родители, которые не могут воспитывать, да?
Да, поэтому слава Богу, что мы, христиане, имеем силу
Андрей,
во Христе.
Андрей, еще такой примитивный вопрос. Что такую силу бывает пьянство имеет, что если на чашку весов на одну бросить свои бутылки с водкой, а на другую детей, то бутылки перевесят?
Однозначно практически. Если идет разборка с бутылками, сравнение, человек просто действительно зависимый, он умом понимает, что это нельзя, что это плохо, детям вредит, но он ничего не может сделать. Это сила греха, которая на него давлеет, и только Христос освобождает, только Христос может сделать нормальным человеком.
Христос – ответ на все наши вопросы. И совершенно простенький вопрос. Такой малодуховный. Чем вы зарабатываете на семью? Чем вы занимаетесь?
Ну, я вообще сам вот столяр, после стал плотником, строителем, старших сыновей своих и приемных, и своих всех научил строить. Строить дома, строить коттеджи. Мы работаем с бетоном.
То есть вы живете в неплохих условиях? Вы строите себе неплохие дома?
Мы научил их работать с бетоном, фундаменты, с брусом, то есть по дереву, кровли, обшивки, внутренние, наружные. Поэтому мы не просто детей взяли, чтобы... Вот,
ну, чтобы их стал толкать, как в шкатулку, да?
Да. Вырастает сын, идет в армию, мы берем участок земельный.
Что несложно в тех местах
сделать.
Да.
Пока он в армии, мы приготовляем материал для строительства дома, приобретаем транспорт, ему необходим сразу легковую машину, он приходит с армии, строит дом, мы ему помогаем, делаем свадьбу, свадьбами не затягиваем, делаем свадьбу и...
А если дочка замуж выходит, вы то же самое для зятя делаете?
Насколько возможно. Зависит, какие родители с той стороны,
да,
зятя.
Ну то... вот сегодня я записала программу с вашим зятем, он сказал, здесь мой отец. Я сказала, да, да, да. И только потом в конце он сказал, ну так, чтобы вы правильно понимали, для вашего понимания, это тесть, но это отец. Вот он так сегодня сказал. Хорошо, хозяйство в том числе, какое-то дома, охота. Присутствует в жизни охота?
Да, мы занимаемся еще охотой. И детей научил охоте, охотиться сыновей особенно. Хозяйство есть. Держим скот и коровы, и свиньи.
Охота – это пушной зверь, это что?
И мясо.
Это экстремальная охота, это что?
Нет, это наша работа. Мы на этом тоже зарабатываем.
Хорошо, а медведь, который вам известен не понаслышке,
да,
это не экстрим?
Нет, это тоже работа наша. Я состою в охотобществе, и приезжают иностранцы, и приезжают наши русские на охоту, на медведя, на морала. И я их вожу туда, от охотобщества работаю, вожу, добываем зверя, за это я тоже получаю.
Андрей, тоже есть какие-то законы? Не пулить почем зря,
конечно,
не убивать то, что нельзя,
конечно,
не нужно
обязательно,
тебе?
Обязательно, обязательно все это.
В природе?
Конечно.
Ну я так понимаю, что вопрос у вас не стоит с тем, что встретился с медведем, как себя нужно вести. Вот, например, человека непосвященного, который приехал на экскурсию из Канады или еще откуда-нибудь.
Я знаю, как себя вести надо, поэтому
как себя вести?
Сыновья мои знают.
Мы не телевидение, мы радио, и поэтому я смею описать хрупкий мужчина. Хрупкий, высокий, хрупкий мужчина. То есть это не обязательно нужна какая-то такая специальная физическая сила, как и из этого фитнес-клуба. Нет?
Нет, не обязательно.
А ловкость, ум, понимание, да, смекалка, стремительность, что?
Да, ловкость, конечно, и ум.
Он быстрый, этот зверь, медведь,
очень
или нет?
Очень даже.
Он быстрый, этот толстяк?
Да, очень даже быстрый. Да.
То есть его надо опередить?
Да, надо опередить. Или хотя бы схитрить. Все равно Бог сотворил... Зверя сотворил человека, и зверю сказал, что он будет трепетать перед человеком. И поэтому в этом наше преимущество. Поэтому мы живем, и они живут.
Послушайте,
и мы пользуемся.
Получается так, что жизнь с Богом – это гораздо шире, чем прочитать Библию и ходить в церковь. Потому что мы с вами говорим, сейчас я посмотрю на часы, полчаса мы с вами говорим. И все, что бы я ни спросила сейчас о детях, о зверях, о времени года, об условиях жизненных, вы все сводите к тому, что Бог сказал, Бог повелел, это по Его слову. То есть практически все.
Что
существующее.
Как? Писание правильно говорит, мы им живем и движемся и существуем. Поэтому я в своей жизни вот взял такой девиз, что бы я ни говорил, что бы я ни делал, все должно созидать Царство Божие на земле, все должно служить во славу Божию. Поэтому вот так вот и живем, и так и действуем. Я знаю, что без Бога я ничто.
Андрей, большое спасибо. Не смею больше задерживать. Конференция продолжается. Докладчика наверняка сейчас наши слушатели тоже фоном слышали. Вот мы сейчас разговариваем. Слышно будет людям, что кто-то там еще говорит, мы сейчас вернемся в зал. Но я просто премного вам благодарна. Потому что мы дадим слушать. И даже я не вполне уверена, что это мы чаще всего в тюрьмы даем. Я думаю, что я бы начала с христиан. Я бы в первую очередь дала в домашние группы вот это свидетельство. Я думаю, что мы распорядимся этим правильно. Спасибо вам. И до свидания.
До свидания. С Богом.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто готов, хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Скажите, не был одиноким, ни разу не падал и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой, Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя, у Бога нету сирот. Отец наш небесный, мы твои дети, ты свят, а мы грешны, ты нас прости. Ты прикоснись к нам, дай свою силу над этим миром вознестись. Бог не
Oh!